Одувалова. Снежная магия. Глава первая. За окном шел снег, а в моей уютной мастерской было тепло. Подрагивало пламя свечей, уютно трещал камин, согревая изначально довольно прохладное помещение во флигеле Восточной башни. И ничего не нарушало эту идиллию. Пока на пороге не появилась матушка, чей визит не сулил ничего хорошего. Просто так матушки по флигелям не ходят. «Тиффани, снежный праздник через неделю. И в этом году тебе все же придется поехать вместе со всеми в Вьюшхолл. Госпожа Рэ Лоур дала однозначные указания». Скороговоркой выдала она, прекрасно понимая, какой ответ ее ждет. Вопрос: «А зачем спрашивала?» «Не могу». Флегматично отозвалась я, даже не обернувшись в сторону матери, которая замерла в дверях, не решаясь пройти дальше. То ли платье боялась запачкать, то опасалась моего гнева. Но мне же не 10. Глиной кидаться не буду, хотя идея-то хорошая. Ну что все ко мне пристали с этим Вьюшхоллом? Что на нем свет клином сошелся? Я сосредоточенно направила магический импульс на недоделанную скульптуру. Под пульсирующей от магии ладонью мрамор растекал по фигуре девушки с кувшином, как воск, послушно принимая нужную мне форму. За высоким окном мастерской снег усилился, крупный, пушистый, летящий, с удивительной неспешностью. Снежинки скользили по стеклу, наполняя комнату ощущением волшебной зимы. Обычно эта атмосфера меня умиротворяла, но сейчас все было иначе. Первый снег для семьи Рэ Лоур — знак, сигнализирующий, что пора собираться во Вьюшхолл, где я не появлялась уже 5 лет и планировала не появляться еще столько же, а может и больше. И ничего, точнее, никто не способен изменить мое решение. Пусть едут сами. Предыдущие 5 раз ведь получилось, и трагедии не произошло. Но тогда, конечно, у меня была более веская причина не составлять родителям компанию. «Тиффани!» — возмутилась мама, повышая голос, в котором появились властные нотки. И я приболела. Упрямо пробормотала я, делая вид, будто изучаю складку на груди мраморной девушки. Вранье даже не пыталась скрыть. Мама знает, что я не люблю Вьюшхолл, баронессу, семейные сборища и идиотские традиции. Вот кому будет лучше, если я поеду в дурном настроении и буду портить всем праздник постной физиономией? Воздух мастерской пах глиной, деревянными поленьями, что тлели в камине, и сладковатой пылью волшебства. Мое любимое сочетание. Запах свободы и работы. Именно им я планировала наслаждаться долгими зимними вечерами в тишине и одиночестве. Мама тяжело вздохнула и сделала шаг ко мне. Она явно не собиралась сдаваться, и я приготовилась уйти в глухую оборону. Этот диалог повторялся из года в год и уже порядком утомил. «Ты прекрасно знаешь, вся семья раз в год собирается во Вьюшхолле. Это традиция, которой 100 лет. И ты прекрасно знаешь, какое наказание ждет провинившихся. Знаю, старая корга лишит нас наследства». Равнодушно заметила я, усердно делая вид, что творчество поглотило меня с головой. Признаться, я считала, что баронесса все равно не одарит мою семью сокровищами, о которых родители так мечтали. Даже если они будут жить во Вьюшхолле постоянно. Но мама и папа вот уже 15 лет не теряли надежды и выполняли все прихоти старой баронессы. Впрочем, как и остальные наши родственники. И это их право. В конечном счете мечтать не запретишь. Один вопрос. Я-то тут при чем? «Не называй так бабушку!» Возмутилась мама, но я педантично поправила. «Твою! Причем троюродную. Я не поеду. Мне не нужно ее наследство. И я об этом лично написала матриарху еще в прошлом году. И тебе сказала. Я не буду ей в угоду заниматься разными глупостями». Мать тяжело вздохнула, но не сдалась. Обычно ее хватало на меньшее. Она подошла ближе, и я боковым зрением увидела отражение ее лица в окне. Мама была взволнована. Отчасти я ее понимала. Договориться со мной о чем бы то ни было непросто. «Тиффани, ты не понимаешь», — сказала мама раздраженно. 5 лет ты училась, и нам удавалось замять твое отсутствие, сославшись на невозможность приехать. Но в этом году госпожа сдала, что не лучшим образом сказалось на ее характере. Не ровен час — это последний праздник, когда семья соберется с ней под одной крышей. Поэтому надо быть, иначе наследство лишимся мы все, а не только ты. Тиффани, тебе прекрасно известно, семья у нас большая, и желающих получить Вьюшхолл и остальные богатства баронессы много. Я на мгновение ослабила магический поток. Мрамор застыл, сохранив недоделанную плавность линии. В «В смысле? Точнее, я в курсе, что желающих много. Но что значит «лишимся мы все»?» «В прямом. Или мы приезжаем всей семьей, даже беременная жена твоего брата поедет. Или все вместе окажемся вычеркнутыми из завещания. Тебе наплевать на Лили?» Лили — моя младшая сестра, которой едва исполнилось 15. Она обожала снежный праздник. Ждала его целый год, мечтала о ледяных фонариках в садах Вьюшхола и о горячем шоколаде с корицей, который там подавали в серебряных кружках. Ее смех был похож на звон хрустальных колокольчиков, которые украшали елку в гостиной. Плевать на Лили, конечно, не хотелось, как и оставлять без наследства. Старая корга знала, на кого и как можно надавить. Но видят боги, этот мелочный шантаж еще сильнее заставил меня злиться. Я оторвалась от работы и, наконец, повернулась к матери. За ее спиной в оконном проеме медленно кружилась зимняя сказка, такая обманчиво невинная. «И когда выезжать?» Обреченно поинтересовалась я, понимая, что в этот раз проиграла, что меня не устраивало. «Завтра с утра», — довольно выдала мама, чмокнула меня в макушку и, мягко шурша платьем, вышла из мастерской, оставив за собой шлейф знакомого с детства цветочного аромата, которому она не изменяла вот уже много лет. А у меня осталось впечатление, что меня подло обманули, сыграв на слабостях. Вопрос кто? Родители? Или матриарх рода, которую не любили, но побаивались и уважали? Даже я. Во Вьюшхол я не приезжала ни из-за нее, хотя семья считала, что именно несносный характер леди Реллоуэр — причина моей вспыхнувшей нелюбви к Вьюшхолу. А я слышала, как папа говорил маме, что мы с госпожей очень похожи, поэтому и не в состоянии провести хоть полчаса вместе в одном помещении. Это было правдой, но отчасти. Дурной характер матриарха рода я бы как-нибудь пережила. В конце концов, во время снежного праздника во Вьюшхоле собиралась вся наша огромная семья, и за 7 дней можно было просто не встретиться с баронессой тет-а-тет, а если этой встречи не искать. Я опустила руки, магия вокруг пальцев окончательно растаяла, как от дыхания тает иней на стекле. Наверное, пришло время, когда нужно забыть старые обиды. Только вот что делать, если я не могу? Я подошла к окну, прижалась лбом к холодному стеклу. Где-то там, за несколькими сотнями километров, стоял Вьюшхол. Древний, скрытый в вечных снегах замок, похожий на декорацию к леденящей душу сказки. Там пахло хвоей, леденцовой мятой и старинными книгами. Некогда там гремели балы и собирались мои бесчисленные родственники. И там был он, тот, кто послужил причиной моего 5-летнего отсутствия. Зеленоглазая, темноволосая причина. Кассиан Реллоуэр, хороший друг моего старшего брата. Касс принадлежал к нашей семье лишь формально. Его мать вышла замуж за моего троюродного дядю, который усыновил мальчика и дал ему нашу фамилию. Кассиан всегда относился ко мне как к милому ребенку, но тем роковым летом, когда мне исполнилось 18, что-то изменилось, и мы совершили ошибку. Точнее, он посчитал именно так и попытался исправить ее в своей манере. А я осталась с разбитым сердцем и пониманием, что не хочу возвращаться во Вьюшхол. Уехала, поступила учиться и сдерживала свое обещание до этого дня. И была, признаться, счастлива. Не хочу вспоминать себя 18-летней наивной девчонкой с разбитым сердцем. Я настоящая нравлюсь себе значительно больше. Кассиан даже не пытался что-то объяснить. Просто смотрел своими изумрудными глазами, холодно, отстраненно, как смотрит на незнакомца. И этот взгляд что-то сломал внутри меня. То, что для меня было миром, для него оказалось случайностью. Больше мы не виделись. С тех пор Вьюшхол перестал быть местом волшебства, где исполняются все самые заветные желания, и магия оживает. И каждый снежный праздник, пока семья собиралась там, я оставалась в своей мастерской и старательно делала вид, что забыла юношескую безответную любовь. Я так часто себе это повторяла, что и правда забыла. Поверила, что излечилась и могу двигаться дальше. В этом году придется вылезать из своей раковины. Ради Лили, ради семьи, которую я, вопреки всему, любила. Мне предстояло вернуться в самое сердце зимней сказки, которая для меня давно превратилась в ледяную ловушку, и посмотреть в те самые зеленые глаза, которые я все 5 лет так старательно стирала из памяти. Есть ли шанс, что Кассиана в этом году не будет? Но я знала ответ на этот вопрос. Нет. Он, пожалуй, единственный из всей нашей многочисленной родни к баронессе относился не только как к источнику возможного богатства. Хотя я и не понимала, что можно любить всклоченной старухе с мерзким характером. Я глубоко вздохнула. За окном снегопад усиливался, затягивая мир белой безмолвной пеленой. Волшебная зима приближалась, и она несла с собой не только запах имбирного печенья и ощущение чуда, но и привкус старой боли, которую я обещала себе преодолеть. Путь в провинцию Сноук занял почти сутки, и я успела сотню раз пожалеть о том, что поддалась на мамины уговоры. Не то чтобы у меня был выбор, но именно это и вгоняло меня в уныние все сильнее. Я злилась на своих за то, что наследство — это морковка, которую баронесса давным-давно подвесила у всех перед носом. Можно делать что угодно, выполнять любые ее капризы, только это никак не повлияет на исход дела. Деньги получат самые близкие, и это точно не троюродная внучка с семьей. Я устала, измучилась, представляя встречу с Кассианом и наш разговор, который неминуемо состоится. В своих мыслях я была жалкой и косноязычной, что не добавило мне хорошего настроения. Узкий зимник вился между гор, укутанных в переливающиеся на солнце снежные шубы, сквозь сосновые леса, где ветви гнулись под тяжестью пушистого снега. Воздух был холодным, чистым и звонким, как хрусталь. Лили прилипла к окну кареты и непрерывно ахала, указывая на ледяные водопады, замерзшие речные стремнины, похожие на драконьи хвосты, и одиноких белых оленей, мелькавших в чащобе. Я не разделяла восторгов младшей сестры. Когда я пребывала не в духе, мало что могло меня впечатлить. К тому же я очень хорошо помнила эту дорогу. Открывающиеся виды мне были не в новинку, ей тоже. Но Лили пока никто еще не разбивал сердце, поэтому детский непосредственный восторг ее не покинул. Ближе к сумеркам дорога превратилась в широкий укатанный тракт, по обеим сторонам которого возвышались ледяные скульптуры, фантастические птицы, диковинные звери и строгие профили самих лоуров. Госпожа всегда украшала подъезд к имению, и каждый год украшения отличались. Когда-то я мечтала, что однажды тракт украсят мои скульптуры, а потом перестала сюда ездить. Впереди, в разрыве меж двух скалистых пиков, похожих на стражей, показался сам величественный и неповторимый Вьюшхолл. В этот момент даже мое сердце замерло. А потом застучало часто-часто, а Лили вообще не удержалась и взвизгнула. Замок был высечен из темно-серого голубого камня, но сейчас на остроконечных башенках и зубчатых стенах лежали идеально белые пухлые шапки снега. Множество окон светились теплым желтым огнем, отражаясь в гладком, как озеро льду, замерзшего рва. Кованые ворота, украшенные витиеватым гербом с двумя скрещенными ледяными кристаллами, были распахнуты настежь, словно гигантская черно-серебристая пасть. Вьюшхолл ждал гостей или жертв. Мрачно подумала я, отмечая, что дурное настроение превращает меня в вечно бурчащую, злобную бабульку, ну как баронесса. Наш экипаж медленно въехал во внешний двор, кишащий людьми и экипажами. Слуги в темно-синих ливреях с серебряной отделкой бегали с чемоданами, конюхи вели оседланных лошадей, а из многочисленных дверей то и дело выходили группы родственников. Я видела знакомые и полузнакомые лица. Двоюродные тети, обросшие семьями, давно повзрослевшие дети тех самых тетей, пожилые дяди с важными манерами. В общем, как и всегда. Именно на снежном празднике можно было вспомнить, какая у тебя большая семья. И каждый год она разрасталась, появлялись новые лица, а хорошо знакомые неуловимо, а иногда и очень уловимо менялись. Они съехались со всех уголков империи в этот затерянный между горами древний замок, чтобы выразить почтение источнику благосостояния и власти. Баронессе Венессе Рейлоур. Мать суетливо поправила свою шляпку. Отец выглядел напряженным, как всегда, перед лицом семейной суеты. Только Лили сияла. Ее глаза бегали по двору, пытаясь охватить сразу все: и ледяные гирлянды на балконах, и огромную заснеженную елку в центре двора. Она росла здесь все время, сколько я себя помню. И нарядных гостей. Когда-то я была похожа на нее, тогда я заметила Кассиана впервые и безоговорочно влюбилась. А он видел во мне лишь младшую сестренку своего друга. «Поторапливайтесь, не создавайте толпу», — прошептала мама, выходя из кареты и оглядываясь на скопище родни. Ее суетливое волнение невольно передалось и мне. Хотя сама я не испытывала никакого трепета ни перед баронессой, ни перед ее деньгами. И вообще устала, хотела в душ и домой. Ни то, ни другое в ближайшее время мне не светило. Душ в ближайшие несколько часов, а домой в ближайшие несколько дней. Нас поглотил поток людей, движущийся к главному входу. Вместе с нами прибыли еще несколько экипажей. В холле замка, в просторном атриуме, с громадной люстрой из ледяных сосулек, заколдованных, чтобы не таяли, было более тесно и шумно. Воздух гудел от приглушенных разговоров, смешков, звяканья бокалов. Госпожа считала, что приветственный бокал игристого делает семейные сборища более неформальными и радушными. Видимо, в детстве ей забыли сказать, что семейные встречи радушными делает не игристое, а люди, которые тебя ждут. В обществе баронессы хоть залейся игристым, ни радушия, ни тепла не прибудет. Здесь пахло хвоей, воском и дорогими духами. Прямо перед нами в центре зала, на невысоком каменном возвышении, куда поставили массивное, обитое красным бархатом кресло, восседала она. Баронесса Ванесса Релоур. Сухонькая, как осенний лист, старушка, казавшаяся еще меньше в огромном кресле с высоко поднятой спинкой. Она была укутана по самые уши в роскошную белоснежную норковую накидку, а поверх колен лежал толстый вязаный плед из ажурной шерсти. Сзади кресла, положив руки на спинку, стоял симпатичный мужчина лет 40 с аккуратной проседью у висков и спокойным лицом. Рядом расположился еще один помоложе, с тщательно уложенными волосами и безупречной осанкой. Слухи о том, что баронесса окружает себя красивыми помощниками по хозяйству, явно не лгали. Госпожа внимательно и цепко следила за вновь прибывающими. Ее весьма теплая одежда не была прихотью. Из-за вновь прибывающих гостей двери холла практически всегда оставались распахнутыми, поэтому здесь было довольно зябко. Тонкие губы баронессы были сжаты в жесткую неодобрительную ниточку. Словно хозяйка замка заранее порицала всех здесь собравшихся. Впрочем, почему словно? Баронесса определенно всех нас порицала и не считала нужным это скрывать. Очередь из прибывших двигалась в ее сторону, замирала на секунду для почтительного поклона или реверанса, слышала пару сухих слов и отплывала в сторону, освобождая место следующим. Подошли и мы. «А, Мелисса!» Голос Ванессы был неожиданно низким и хрипловатым, как скрип снега под сапогами в погожий морозный день. Похоже, баронесса любила проводить время с трубкой. Единый взгляд скользнул по моей матери. «Поправилась знатно. Аристократке быть толстой — дурной тон. Возьми за свою фигуру, а то уж начнет засматриваться на молоденьких. Конечно, в вашей семье все капиталы всегда были за нашей семьей, так что, может, статься он тебя и не бросит, но исключительно из корыстных побуждений». Мама побледнела, но, сдерживаясь, сделала идеальный реверанс. Отец, стоявший чуть позади, инстинктивно отступил на полшага назад, будто пытаясь скрыться за ее спиной. «Хотя этот никого искать не стал бы, даже если бы у него деньги были. Он, как всегда, прячется за юбку», — тут же заметила баронесса, едва кивнув в его сторону. «Удобная позиция, беспроигрышная. Стойте друг друга». Ее взгляд, холодный и презрительный, переместился ко мне. Баронесса медленно, с преувеличенным вниманием, осмотрела меня с ног до головы. Мое простое дорожное платье, неубранные в сложную прическу волосы, руки с неидеальным маникюром. А какой еще может быть у скульптора? «Тиффани», — произнесла она мое имя так, будто попробовала на вкус что-то несвежее. 5 лет. И не стала симпатичнее. Взгляд потухший, осанка отвратительная. Искусство, говоришь, магическая скульптура. И много на этом сказочном ремесле заработала. Судя по тому, что ты решила почтить нас своим присутствием, немного. Как и все, явилась за наследством. Она намеренно игнорировала залившуюся румянцем от волнения Лили, которая стояла рядом со мной. Для Ванессы Релоур люди моложе 16 лет просто не существовали. Они были фоном неоформленной материи, на которую не стоило тратить ни внимания, ни колкостей. Поэтому комментариев по поводу сестры не последовало. Ее это счастье ждет в следующем году. Тогда моя младшая сестренка узнает и то, что зубы у нее не идеальные, и талия недостаточно тонкая, что вкупе со скудным, передающимся по наследству умом, не даст ей составить выгодную партию. Но сейчас доставалось мне за двоих. Горячая волна возмущения подкатила к горлу. Я видела, как мама умоляюще покачала головой, но я всегда не отличалась долготерпением. А сейчас еще была уставшая, злая и обиженная на весь Вьюшхолл. Я не сделала реверанс. Лишь слегка наклонила голову, встретив ледяной, выжидающий взгляд баронессы. «Леди Ванесса!» Начала я, и мой голос прозвучал ровно, но без тени почтительности. «Вы, как всегда, внимательны к деталям. Рада, что мой внешний вид занимает ваши мысли. Что касается ремесла, оно приносит ровно столько, сколько нужно, чтобы не зависеть от чьих бы то ни было капризов и наследств. Я приехала сюда исключительно по просьбе своей матушки, которую не хотела расстраивать. Уже вижу, что зря. Пожалуй, не стану задерживаться в этом на редкость гостеприимном месте». В зале на секунду повисла тишина. Даже общий гул стих, будто несколько пар глаз вокруг уловили напряжение. Помощник, державший кресло, слегка приподнял бровь. Губы Ванессы сжались еще сильнее. «Наглая и невоспитанная», — проскрипела она. «С возрастом не меняешься.